Еще раз добро пожаловать в Московскую Библейскую Церковь. Мы продолжаем говорить о царе Давиде. Сегодня мы поговорим о том, что отличало царя Давида от многих других людей. Мы поговорим о том, что несмотря на те обстоятельства жизненные, в которых он оказывался, несмотря на действительно экстремальные обстоятельства жизни этого человека, и мне подсказывают сейчас о том, что я забыл самую важную часть. Благословить наших детей, благословить наших подростков, которые вдруг, может быть, оказались на богослужении, хотя должны быть давно уже на вечеринке, отправиться в воскресную школу. Поэтому давайте помолимся все вместе сейчас и благословим наших детей, наших подростков. Господь дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, благослови, пожалуйста, наших ребят, благослови их, пожалуйста, сейчас. Не только постигать истины Твои, Отче, но и находить Тебя, Господь, выстраивать свои личные отношения с Тобой, чтобы вера их была именно их верой, а не верой их родителей. Благослови учителей сейчас, Господь, в их труде, чтобы они всегда знали, что говорить, чтобы Дух Твой Святой вел их сейчас. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Наши дети могут идти в воскресную школу вместе с учителями. Наши подростки, я верю, уже на банановой вечеринке, которая сегодня проходит. Если кто-то из подростков не на банановой вечеринке, то вам тоже нужно идти сейчас на банановую вечеринку специальную, так что если вы вдруг задержались в зале случайно, вы можете отправиться сейчас на эту вечеринку. Вы знаете, мы с женой только что отпраздновали первую годовщину нашего брака, и на первую годовщину мы поехали к нашим друзьям, поехали в Будапешт. Друзья эти достаточно долго жили в Москве, поэтому буквально на протяжении всей недели, когда мы им говорили о том, что у вас так хорошо, у вас так мирно, у вас так спокойно, ты прям как-то вот отдыхаешь, город такой маленький, они все время говорили нам о том, что нет, вы не понимаете, у нас тоже есть пробки. Вы просто вот там пятница, суббота, воскресенье, как-то народ особо на работу не ездит, вы подождите, вот в понедельник вы выйдете на улицу, где мы живем, и вы увидите пробку. Как будто все, что хотят москвичи, это, приехав в другой город, увидеть пробку, потому что нам так не хватает пробок. Мы дождались понедельника, вышли на улицу, посмотрели, так сказали, что нет, это не пробка. Они говорят, не-не-не, серьезно, это пробка. Мы говорим, ребят, вы же в Москве жили, вы знаете, что такое пробка. И вот на протяжении всей недели они нам рассказывали о том, что такое пробки, потом мы вернулись в пятницу в Москву, едем из Внуково домой, живем мы на университете, в принципе, дорога очень короткая, добраться можно очень быстро. Мне кажется, мы ехали часа два, потому что мы приехали в город пробок. Такое ощущение, что в нашем городе все испытывают стресс, все испытывают напряжение. Стресс, который вызван проблемами на работе, стресс, который вызван трудностями дома, стресс, который вызван... Вы заметили, да, что в Москве всем не хватает времени, всем постоянно не хватает времени на все, на семью, на дом, на работу, на все что угодно, постоянно не хватает времени. Стресс, который вызван одиночеством. Потому что в нашем городе очень легко оказаться одному. В нашем городе очень легко остаться одному, когда тебе кажется, что никто не замечает. Никто не замечает, что происходит в твоей жизни, никто не замечает, что происходит у тебя в душе. Такое ощущение, что ты сам по себе. Огромный стресс, огромное напряжение. Как справиться со всем этим? Как вынести эти, казалось бы, неимоверные душевные, сердечные нагрузки? Ответ, как ни странно, мы находим в жизни человека, который большую часть своей судьбы, большую часть своей жизни провел в пустыне. Он провел в пустыне, потому что он, с одной стороны, сначала он бежал от царя Саула, который пытался его постоянно убить, потом он бежал от своего собственного сына Авессалома, который тоже пытался его убить. Давида помазали на царство, когда он был еще юношей, но следующие 25 лет своей жизни он постоянно находится в бегах. И постепенно, шаг за шагом, Давид вновь открывает для себя, что сердце в мире не зависит от внешних обстоятельств. Не зависит от того внешнего стресса, того внешнего гнета, под которым ты находишься. Сердце в мире зависит от того, есть ли Бог в твоем мире или нет. Пускаешь ли ты Бога в свой мир или нет? Отдаешь ли ты Ему бразды правления в своей жизни или нет? Отдаешь ли ты Ему обстоятельства своей жизни или нет? Вот от этого зависит сердце в мире. Изучая его судьбу, мы как раз как раз это и увидим, что мы справляемся со стрессом тогда, когда мы отдаем Богу всю нашу жизнь. Сердце в моем мире появляется тогда, когда есть Бог в моем мире. Давайте в почтение Господа и снова его встанем и прочитаем сейчас 19 главу первой книги Царств. Саул повелел своему сыну Иоаннафану и всем слугам убить Давида. Но Иоаннафан был очень привязан к Давиду и предупредил его: «Мой отец Саул ищет возможности убить тебя. Завтра утром берегись, спрячься в укрытие и оставайся там. Я выйду в поле и встану рядом с отцом. Там, где будешь ты, я буду говорить с ним о тебе и перескажу тебе все, что узнаю». Иоаннафан говорил своему отцу Саулу о Давиде только хорошее и сказал ему: «Пусть царь не грешит против своего слуги Давида, потому что Давид не согрешил против тебя, и потому что своими делами он сослужил тебе большую службу. Он рисковал жизнью, когда сразил филистимлянина», имеется в виду Голиафа. «Господь одержал для всего Израиля великую победу, и ты радовался, видя это. Зачем тебе грешить против невинного человека, убив Давида без всякой причины?» Саул послушался Иоаннафана и дал клятву: «Верно, как то, что Господь жив, Давид не будет предан смерти». Иоаннафан позвал Давида и передал ему весь разговор. Он привел его к Саулу, и Давид остался у Саула, как и прежде. Давайте помолимся. Господь дорогой, покажи нам, пожалуйста, что значит отдавать жизнь тебе? Что значит, Господь, пускать тебя в наш мир? Что значит, Господь, обретать мир, превосходящий всякое понимание в нашем сердце, когда ты в нашем сердце? Что значит понимать свое место? Что значит прощать? Что значит преображаться? Что значит проявлять благодать? Во имя Твоей Святой мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Когда Бог становится центром всего мироздания Давида, то есть то, что он отдает свою жизнь Богу, означает, что Бог действительно является центром, действительно является сердцевиной всего, что происходит в жизни Давида. Вот когда Давид отдает свою жизнь Богу, когда он доверяется настолько всецело Богу во всем, что происходит в его жизни, тогда Давиду намного легче понять свое место. Ему намного проще проявить благодать. Ему намного проще простить в обстоятельствах, в которых, кажется, простить невозможно. И самое главное, все это преображает Давида. То, что Бог находится в центре жизни Давида, все это преображает Давида. Можете открыть сейчас ваши бюллетени, и там, в самом низу, вот после всего этого списка, да, основных идей того, о чем мы будем говорить сегодня, написано: «Обстоятельства нашей судьбы», запишите себе, даже обстоятельства нашей судьбы, это проявление Божьей любви. Даже через обстоятельства, через которые мы проходим, даже таким образом, какие бы сложные эти обстоятельства ни были, даже через это Бог проявляет свою любовь к нам. Даже в этом Он проявляет свою любовь к нам. Бог был самым центром жизни Давида. Это помогало Давиду справляться со всем тем, что выпало на его долю. Рик Уоррен как-то сказал о том, что Бог не ожидает, что мы будем все знать, все уметь и все делать. Он лишь хочет, чтобы я во всем доверял лишь Ему, чтобы я во всем доверял лишь Богу. И жизнь Давида отличается именно этим. Абсолютно во всем Давид доверяет именно Богу. Абсолютно все он приносит именно Богу. И то же самое касается и нас. Бог не ожидает, что мы будем все знать. Он не ожидает, что мы будем все уметь. Он лишь хочет, чтобы во всех обстоятельствах нашей жизни, в карьере, в личной жизни, в чем угодно, мы доверяли Ему. Всегда есть выбор, слушать людей или слушать Бога. Разница между Давидом и Саулом как раз и заключается в том, что Саул слушался людей на протяжении всей своей жизни. Он искал популярности, он любой ценой хотел удержать царство. Он слушал людей. Давид во всех обстоятельствах своей жизни слушается Богу. И поэтому раз за разом мы закончили читать на отрывке, где, обратили внимание, да, Саул дает клятву Давиду, что Давид останется жив, что Саул не будет его убивать. И буквально дальше мы сейчас увидим с вами, что Саул буквально в следующем отрывке, в следующем стихе пытается убить Давида. И несмотря на это, раз за разом Давид остается верен Саулу. Ишбошет, Это человек, который был сыном Саула, который после смерти Саула, после смерти Иоаннафана решил взять власть в свои руки, решил захватить власть в Израиле. Он начинает развязывать гражданскую войну. Почему? Потому что люди нашептали ему, что ты царь, а не Давид. Сравните это с Давидом, который слушает Бога, который настолько близок к Богу, что после смерти Саула, после гибели Ишбошета, которого он оплакивает, Давид говорит: есть ли еще кто в доме Саула, кому я могу проявить милость? И ему напоминают о том, что есть Мефибошет, есть человек, который был внуком Саула, который был сыном Иоаннафана, человек, который был калекой при рождении, единственный из дома Саула, который уцелел. И Давид приглашает его к своему столу, и он говорит о том, что я хочу проявить милость к Мефибошету. Ишбошет слушает людей, Давид слушает Бога и проявляет милость к Мефибошету. Авессалом, удивительный человек, сын Давида, одаренный, способный, красивый. В какой-то момент слушает людей. И его можно понять. Он слушает людей после того, как Давид пал, после того, как Давид согрешил с Версавией. Люди начинают ему шептать о том, что ты лучше царь, чем Давид. И он поднимает восстание против своего собственного отца. А с другой стороны есть Иоаннафан, сын Саула. Иоаннафан, который слушает Бога, который прислушивается к Богу и проявляет верность Давиду на протяжении всей жизни. Всегда есть выбор, кого слушать, слушать людей или слушать Бога. Давид слушает Бога, Иоаннафан слушает Бога, поэтому в их сердце мир. Даже тогда, когда все в их жизни идет наперекосяк. Абсолютно все. На протяжении этой серии мы говорим с вами о разных людях. Мы говорим про Давида и Самуила, Давида и Голиафа. Сегодня говорим про Давида и Саула. На следующей неделе про Давида и Версавию. Закончим все, говоря про Давида и Бога. О том, что значит действительно верить и доверять Богу. Говоря про Давида и Саула, это удивительное отношение. Давид, вот эти вот 25 лет, которые проходят, да, в вашем первом пункте можете записать себе, что есть 4 работы, которые были в жизни Давида до того, как он стал царем. Будучи юношей, его помазали на царство, но прежде чем он станет царем, он работает пастухом, он работает посыльным, он работает певцом, он работает солдатом. Будучи пастухом, он постоянно сражается с дикими зверями. Будучи посыльным, он оказывается в ситуации, где ему нужно сразиться с огромным Голиафом. Он всего лишь работает посыльным. Будучи музыкантом при дворе Саула, Давид постоянно подвергается опасности. И только его армейская служба не таит в себе подводных камней, только его армейская служба, понятно. И всякий раз реакция Давида на жизненные обстоятельства обусловлена его верой. Всякий раз. Раз за разом мы видим, что мир в сердце Давида корнями уходит в то, что Бог является сердцем жизни Давида. Раз за разом мы видим один и тот же урок. Вновь, вновь и вновь. Помните эти строки у Ахматовой? «Каб вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда». Самое удивительное наследие Давида – это его псалмы, это его песни. Песни, которыми мы прославляем Бога по сей день, песни, которыми мы поклоняемся Богу по сей день, и каждая эта песнь рождается из жизненных обстоятельств. Будь то благодарение Бога или мольба. Каждая из них. Вот из этого ссора рождается 50-й псалом. «Злой дух от Господа напал на Саула, когда тот сидел у себя дома с копьем в руках, а Давид играл на арфе. Саул попытался пригвоздить Давида к стене своим копьем, но Давид увернулся от него, и копье вонзилось в стену. В ту ночь Давид убежал и спасся. Саул послал людей в дом Давида, чтобы выследить и убить его утром. Но Михаль, жена Давида, предупредила его: «Если сегодня вечером ты не спасешься бегством, завтра тебя убьют». Михаль спустила Давида через окно, и он убежал и спасся». Та же самая 19 глава. Только что Саул поклялся Давиду, что он не убьет Давида. Только что Саул сказал о том, что ты будешь жить. Только что Саул клянется Давиду. И буквально тут же пытается его убить. Я понимаю, что у многих из нас есть стресс на работе. Многие из нас испытывают трудности на работе. Трудности во взаимоотношениях с начальником, трудности во взаимоотношениях с подчиненными, трудности. Но я уверен, что ни у кого из нас нет вот таких трудностей, как у Давида. Для Давида стресс на работе – это когда начальник в буквальном смысле снова пытается тебя убить. Это не фигуральное выражение. И он пытается тебя убить не потому, что ты плохо работаешь. Он пытается тебя убить просто потому, что он не в настроении. Какова же реакция Давида на это? Как Давид реагирует на вот эту ситуацию? Мы видим в 50-м псалме две очень важные вещи. Он начинает с молитвы, а заканчивает прославлением. Он начинает с молитвы, а заканчивает песней. Дирижеру хора на мотив «Не погуби», мольба Давида, когда Саул послал наблюдать за его домом, чтобы убить его. Это именно тот псалом, который Давид пишет тогда, когда Саул пытается его убить, когда Саул подсылает людей, чтобы они убили Давида. У него не получилось убить Давида самому, он посылает людей, чтобы убить его. И Давид пишет этот псалом. И он изливает свое сердце Богу. «Боже, избавь меня от врагов. Защити от восставших против меня, избавь меня от злодеев, спаси меня от кровожадных. Вот они сторожат, чтобы меня убить, мучители против меня сговариваются, но не за проступок и не за грех мой, Господи, я не сделал зла. Но они сбегаются и готовятся, поднимись мне на помощь, взгляни на мою беду». Он приходит к Богу. И ни разу он не переступает черту, ни разу он не обвиняет Саула, он обвиняет его людей. Он обвиняет людей, которые нашептывают Саула, что Давид пытается захватить его царство. Он обвиняет их, не Саула. Хотя, казалось бы, есть за что обвинять. Он приносит свое сердце Богу. Именно это помогает Давиду прекрасно понимать, кто он и кем он призван быть. Он приносит свое сердце Богу. Многие из нас это делают. Но многие из нас останавливаются именно на этом шаге. Мы не делаем следующий шаг, когда мы не просто приносим Богу сердце в молитве, когда мы прославляем Бога, потому что Давид не останавливается просто на молитве. Следующее, он прославляет Бога. Он говорит: «А я буду воспевать силу Твою и утром восхвалять милость Твою, ведь Ты моя крепость и прибежище в день беды. Ты сила моя, Тебе буду петь я хвалу. Боже, Ты моя крепость, Ты милующий меня Бог». Давид начинает с врагов, но заканчивает Богом. Давид начинает с обстоятельств, но заканчивает прославлением Бога. А когда мы рассказываем Богу о наших трудностях сегодня, чем заканчиваются наши мольбы? Останавливаемся ли мы только на молитве, или мы переходим к тому, о том, что: «Господь, я приношу все это Тебе, потому что я верю, что Ты в силах изменить абсолютно все в моей жизни. Я верю в то, что Ты способен изменить даже вещи, с которыми я не могу справиться». В жизни каждого из нас есть привычные искушения. Искушения, в которых мы сдались. Готовы ли мы в этих искушениях сказать: «Господи, я знаю, что Ты можешь изменить меня. Я знаю, что все может быть по-другому. Я знаю. Я знаю, потому что Ты моя сила, потому что утром я буду восхвалять милость Твою, ведь Ты крепость моя, Ты прибежище мое в день беды, Ты сила моя, Тебе буду петь я хвалу. Боже, я знаю, что Ты силен изменить все. Я знаю». Или мы останавливаемся только на молитве? Мое место во Христе. В притчах мы читаем: «Удали от меня суету и ложь, не давай мне ни бедности, ни богатства, но хлебом насущным меня питай, чтобы мне присытиться и не отринуть тебя, сказав: а кто такой Господь, чтобы не обеднеть мне и не красть, и не начать бесчестие тем имя Твое? Дай мне ни богатства, ни бедности, дай мне, Господь, вот этого жизни среднего класса. чтобы я не забыл тебя в богатстве, чтобы я не проклял твое имя в бедности. Дай мне, Господь, вне зависимости от обстоятельств, следовать за тобою. Но если быть более точным, дай мне, Господь, обстоятельства, в которых мне будет легко следовать за тобою. Дай мне, Господь, обстоятельства, в которых я буду следовать за тобою. Мое место во Христе говорит о том, что вне зависимости от обстоятельств, вне зависимости от того, что происходит, я знаю, Павел обращается к филиппийцам, и послание к филиппийцам, это письмо, по сути, это одна длинная благодарность за финансовую помощь в его жизни, за то, что они ответили на мольбы, за то, что они предоставили необходимые финансы. И Павел, благодаря их за это, говорит о том, что я знаю, что такое жить в бедности, я знаю, что такое жить в богатстве. Я познал и скудость, и богатство. Я познал и одни обстоятельства, и один полюс вот этих вот экстремальных обстоятельств, и другой полюс экстремальных обстоятельств. Я познал и то, и другое. Слова, которые очень часто используются вне контекста. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вне зависимости от обстоятельств. Я могу быть верен Богу. Вот это мое место во Христе. Вот это дарит мне Христос. Он дарит мне возможность. Он дает мне силы. Я все могу благодаря тому, кто дает мне силы. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, вне зависимости от обстоятельств. Если Бог в моем мире, то мир живет в моем сердце. Но кроме того, что я понимаю свое место, я также могу проявлять благодать. После того, когда все закончилось, после того, как закончилась война, после того, как Саул погиб, после того, как Иоаннафан погиб, после того, как Давид оплакивает смерть и Саула, и Иоаннафана, оплакивает, потому что это Иоаннафан был близким другом, одним из самых близких друзей для Давида. По сей день в Израиле вот дружба Давида и Иоаннафана – это легендарная дружба. Не было таких друзей, как Давид и Иоаннафан. И после того, как Давид обнакивает, после того, как, казалось бы, все закончилось, и сейчас Давид должен взойти на царство. Еще 2 года продолжается кровопролитная война. 2 года она продолжается, потому что Ишбашет, сын Саула, послушался людей. Тем временем Авнер, сын Нира, начальник войска Саула, взял Ишбашета, сына Саула, и привел его в Маханаим. Он сделал его царем над Галаадом, Ашуритами и Изриэлем, а также над Ефремом, Вениамином и над всем Израилем. Ишбашету, сына Саула, было 40 лет, когда он стал царем Израиля. И правил он 2 года, но дом Иуды пошел за Давидом. Всего Давид был в Хевроне царем над домом Иуды 7 лет и 6 месяцев. И дальше в этом историческом описании описывается, буквально говорится о первом, даже не сражении, просто поножовщине, когда люди выхватили мечи и начали убивать друг друга. На встрече. Они сидели за столом, они выхватывают мечи, они начинают убивать друг друга, и 2 года длится кровопролитная война. Как вы думаете, какие чувства были у Давида по отношению к Саулу? И не просто к Саулу, но всему дому Саула. У него были все причины для того, чтобы ненавидеть все, что связано с именем этого израильского царя. У него были все причины для того, чтобы ненавидеть не только его, но и всех потомков его. У него были все причины для того, чтобы не просто ненавидеть, но для того, чтобы опасаться этих людей. И все вокруг думали, все, что Давид будет мстить. Что Давид будет вырезать, что Давид будет убивать этих людей. А Давид слушается Богу. Мефибошет, не бойся, сказал ему Давид. Он обращается к Мефибошету, он обращается к сыну Иоаннафана, он обращается к внуку Саула. Естественно, Мефибошет, этот калека, который страдал всю свою жизнь, боится за свою жизнь сейчас, потому что он понимает, что, скорее всего, Давид его убьет, а Давид ему говорит, не бойся. Не бойся, ты не враг мне. Ты не враг мне, потому что я непременно окажу тебе милость ради твоего отца Иоаннафана. Я верну тебе всю землю, которая принадлежала твоему деду Саулу, и ты всегда будешь есть за моим столом. Он возносит Мефибошета. не то, что не убивает его. Он возносит его. Знаете, если вы пришли в первый раз сегодня в церковь, вполне возможно, что вы думаете, что Бог вами разочарован. Ну, что Бог хотел бы от вас большего. Что Бог хотел бы, чтобы вы вели себя там, может быть, как-то по-другому. Я встречал людей, которые думали, что Бог злится на них. Бог не злится. Бог любит вас гораздо больше, чем вы можете себе представить. Бог любит вас настолько сильно, что сегодня каждый из нас находит себя за столом Христа. Евангелие от Матфея, в самом начале Евангелия Иисус говорит: «Говорю вам, что многие из других народов придут с востока и запада, займут свои места на пиру с Авраамом, Исааком и Иаковом в небесном царстве». Он обращается к нам, он обращается к язычникам. Он говорит о том, что «Я хочу, чтобы вы были на моем пиру». Мефибошет – это не просто образ милости или благодати. Мефибошет – это образ того, что Христос делает в жизни каждого из нас. Несмотря на наш грех, несмотря на то, что мы отвергли Бога, несмотря на то, что, может быть, после того, как мы покаялись и приняли Бога, мы вновь согрешили, несмотря на все это, Бог говорит: «Я хочу видеть вас за моим столом». И в подтверждении этого, одни из последних слов Христа, почти самые последние слова Христа, он поворачивается к разбойнику, который ничем не заслужил спасение, милости, благодати, ничем не заслужил небесного пиршества. Он поворачивается к нему в Евангелии от Луки, 23 глава, 43 стих. «Говорю тебе истину, сегодня ты будешь со мною в раю», ответил Иисус. В Евангелии от Матфея говорится: «Сегодня ты будешь пиршествовать со мною в раю». Ты будешь за моим столом. Сегодня. Мефибошет. Это образ того, что произошло в жизни каждого из нас. Христос приглашает нас за свой стол. Будучи в центре жизни Давида, Господь являет ему милость, поэтому Давид проявляет милость к Мефибошету. И сегодня Господь может быть в центре нашей жизни. И сегодня не только мир может быть в нашем сердце, но сегодня мы можем проявлять вот эту милость и благодать к Мефибошету в нашей жизни. Потому что у каждого он есть. У каждого есть человек, которому можно проявить вот эту милость, вот эту благодать. В жизни каждого из нас. Прощение. В жизни Давида были не только взлеты, в жизни Давида были сокрушительные падения. И Авессалом видел эти падения. Авессалом видел, что когда изнасиловали его сестру, изнасиловал сводный брат, Давид ничего не сделал. Тогда Авессалом впервые взял инициативу в свои руки и убил этого человека. Он бежал, он скрывался какое-то время от наказания. Потом его вернули в дворец. А потом он видел, что произошло с Версавией. Мы более подробно об этом будем говорить на следующей неделе. Но самая черная страница в жизни Давида – это эпизод с Версавией. Потому что, по сути, практически силой он берет эту женщину, которая принадлежит другому, она жена другого. Она дочка близкого друга Давида. Человека, который прошел с Давидом огонь, воду, медные трубы. Она жена Урии, хитиянина. Очень, очень важно отметить вот хитиянина, да, то есть она жена не израильтянина. Она жена человека, который, будучи частью другого народа, был настолько верен Давиду, что присоединился к его армии, принял его веру, принял его обычай, принял его народ. Урия – это образ язычников, это образ каждого из нас. Урия – это образ людей, как мы с вами, которые пришли к Богу, не будучи евреями. Авессалом видит, что происходит с Версавией. Авессалом видит, как убивают Урию. И он берет власть в свои руки. Он поднимается против своего отца. На протяжении всего времени, когда Давид прячется от Авессалома, когда Давид бежит от Авессалома, когда Давид покидает Иерусалим, он вновь уходит в пустыню, он вновь уходит со своими верными людьми в пустыню для того, чтобы выжить. Единственное, о чем просит Давид, не убивайте Авессалома. Но, к сожалению, для Давида, для Авессалома его убивают. В этом трагическом эпизоде, когда Авессалом цепляется за ветки дерева своими волосами и его пронзают пиками. А потом приносит эти вести Давиду. И Давид не радуется. Давид не просто скорбит. Он убивается от смерти своего сына. И вот в этом плаче, в этом стенании отца царь был потрясен, он пошел в комнату над воротами и заплакал. Когда он шел, он говорил: «О, мой сын Авессалом, мой сын Авессалом, если бы только мне умереть вместо тебя, о, Авессалом, сын мой!» Он рыдает. И в этом плаче мы видим прощение. В этом плаче мы видим человека, который не держит зла. Даже против сына, который пытается убить отца. Давид обнакивает сына, восставшего против отца. Столетия спустя Бог-Отец будет обнакивать смерть своего сына, умершего за восставшее против него творение. Умершего за нас с вами. Спасение, оно дается по благодати, но оно не дается даром. И Бог Отец будет оплакивать своего сына, умершего за нас. В том же послании к филиппийцам апостол Павел, говоря об Иисусе Христе, пишет: «Ваш образ мысли должен быть таким же, как и образ мысли Иисуса Христа. Он по природе Бог, не держался за равенство Богу». В синодальном переводе говорится: он не почитал хищением это равенство Богу. Он не пытался украсть это равенство Богу. Он не держался за него. А наоборот, он унизил себя, он принял природу раба, он стал подобным людям, став и по виду как человек. Он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте. Поэтому Бог возвысил его и дал ему имя выше всех имен, чтобы перед именем Иисуса преклонились все колени на небесах и на земле и под землей, и чтобы каждый язык признал во славу Бога Отца, что Иисус Христос есть Господь. Он царь царей, который становится слугой. Он помогает принять любые обстоятельства судьбы, показывая любовь Творца. Он дает силы принять свое место в этом мире. Он засажает нас за свой царский стол. Он прощает нас, преображает нашу жизнь. Он сын Давида, но он царь Давида. Знаете ли вы его сейчас? И что гораздо важнее, знает ли он вас? Являетесь ли вы действительно его сыном, его дочерью? Есть ли момент в вашей жизни, на который вы можете указать, когда вы можете сказать смело о том, что да, вот в этот день, в этот момент я принял Христа, я помолился, я попросил его войти в мою жизнь. Если вы не сделали еще этого, сегодня вы можете это сделать. Сегодня вы можете отметить в карточке отзывов, там на обратной стороне есть ваше решение о том, что вы приняли его в свою жизнь, о том, что вы впустили его. О том, что вы отдали ему свою жизнь. Целиком, полностью, без остатка. О том, что сегодня мир в вашем сердце, потому что Бог является центром вашего мира. Сегодня. Мне очень нравится эта русская пословица. Не смотри на себя, соблазнишься. Не смотри на людей, усомнишься. Смотри на Христа, укрепишься. Не смотри на себя, не смотри на людей. Смотри на Христа. Знаете ли вы этого сына Давида? Что гораздо важнее, знает ли он вас. Когда Бог становится центром моего мироздания, я могу принять свое место, проявить благодать, простить, преобразиться. Вот эти вот четыре вещи, В следующий раз мы как раз поговорим о том, что чего хочет от нас Бог. Потому что Он не хочет больших свершений, Он не хочет каких-то грандиозных действий, Он хочет сокрушенное сердце, Он хочет сердце, которое искренне, искренне просит Его быть Богом, Господином в нашей жизни. Об этом мы поговорим, когда будем смотреть на эпизод с Версавией. Является ли Господь сейчас частью нашего мироздания? Если вы еще не доверили свою жизнь Богу, вы можете это сделать прямо сейчас. Если вы доверили свою жизнь Богу, что вы делаете, когда вы испытываете стресс? Вот не нужно об этом говорить вслух. Не нужно это даже нигде записывать. Просто будьте честны с собой. Что вы делаете, когда вы испытываете стресс? Как часто прибегаете к Богу? Ведите в привычку сначала молиться, а потом уже переживать. Ведите привычку сначала приносить Богу все обстоятельства нашей жизни, а потом уже беспокоиться о них. Сделайте это частью вашей жизни. Сегодня, к сожалению, нет Дмитрия Богоченкова, потому что, знаете, есть проповеди, которые ты рассказываешь, делясь своим опытом, делясь тем, что ты пережил. Есть проповеди, они гораздо хуже, которые ты рассказываешь на основании вещей, которые ты прочитал. Ну, ты принимаешь их, просто ты их прочитал, ты не пережил их сам. Невозможно пережить в жизни все. А есть проповеди, которые ты читаешь, возможно, как Давид, который в псалмах молится, проповедует своему сердцу. Говорит, что унываешь ты, душа, что печалишь, что он проповедует своему сердцу. Есть проповеди, которые ты читаешь, и ты понимаешь, что вот все то, о чем ты говоришь, это то, что тебе нужно применять сейчас в своей жизни. 2 недели назад на членском собрании в нашей церкви я переступил черту. Я переступил черту, за которой вопросы Дмитрия Богоченкова превратились в обвинения. И это было очень некрасиво. И это было очень неправильно. Я благодарен Богу за то, что ту тему, которую он мне дал вот через 2 недели после этого, это тема мира в сердце, мира покоя, когда Бог в центре твоей жизни. Потому что в тот день у меня не было мира в сердце. И я понял, что я переступил черту достаточно быстро. Я, придя домой, позвонил Диме, принес мои извинения лично ему после этого, обзвонил всех членов совета, обзвонил членов номинационного комитета, обзвонил многих моих друзей, обзвонил новых ребят, с многими из вас пообщался лично, принеся личные извинения. Но когда я работал над этой проповедью, я чувствовал постоянно, что публичные действия требуют публичных извинений. Публичные ошибки требуют публичного покаяния. И это мое покаяние, публичное мое извинение перед вами за то, что я публично переступил черту, которую переступать не имел права. Потому что, да, у нас есть проблемы на работе, у каждого из нас, у нас есть трудности дома, у нас не хватает времени, у нас не хватает денег, у нас есть проблемы с одиночеством, но знаете, что самое главное? И здесь, и в Будапеште, и где угодно, что Бог живет в моем городе. И Бог живет в моем сердце. И Бог является центром моего сердца. Вот когда это действительно происходит, тогда есть мир в сердце. А если этого нет, то есть тревоги, печали, все остальное. является ли Бог центром вашего мира сейчас? Давайте помолимся. Господь дорогой, я прошу Тебя о том, чтобы Ты укрепил нас, о том, чтобы Ты, Господь, помог нам, о том, чтобы, Господь, Ты действительно был центром нашей жизни, о том, чтобы Ты действительно был центром нашего мира. Отче, я прошу Тебя сейчас за тех, кто хотел бы доверить свою жизнь Тебе, я прошу Тебя, Господь, о том, чтобы Ты дал им силу, Ты дал им, Господь, дал им смелости принять Тебя сейчас, доверить свою жизнь Тебе сейчас, попросить Тебя, Господь, войти в их жизнь, покаявшись в своих грехах, попросив Тебя, Господь, быть центром их жизни, приняв Тебя как Господа и Спасителя. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.